Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Джон Голсуорси. Боевик. В наше время гению голодать не приходится. Доказательством этого утверждения может служить случай, произошедший с моим приятелем Брессом. В момент нашего с ним знакомства ему было уже под 60, и к этому времени он написал уже десятка-полтора книг, крепко закрепивших за ним репутацию гения среди людей, знающих в этом толк. При этом мне не доводилось встречать писателя, который бы так безразлично, как Бресс, относился к тому, что говорили о нем и его произведениях критики и рецензенты. Он был старым холостяком и, по-видимому, даже избегал женщин, хотя был очень красив и, несомненно, нравился многим из них. Одно время Бресс находился в крайне тяжелом материальном положении. Виной тому, в первую очередь, был провал его последней книги, чуть не поставивший крест на всей его писательской карьере, а также перенесенная им осенью того же года серьезная операция, вовсе опустошившая и без того трещавший по швам бюджет Бресса и порядочно ослабившая его здоровье. Как-то зайдя к нему в октябре месяце, вскоре после описанных выше событий, я застал его в его рабочем кабинете, удобно расположившемся в глубоком уютном кресле и курившим свои любимые крепкие бразильские папиросы. Старый кожаный бювар лежал на его коленях, а весь пол был устлан разбросанными листами бумаги. Комната имела очень жалкий вид. Я не видел его более года со дня последней нашей встречи, но он встретил меня так, словно мы расстались только вчера. «Хеллоу!» — коротко поприветствовал он меня и быстро продолжил. «Представляете?» «Я был вчера в этом самом... как это называется? В кинотеатре. Вам приходилось когда-нибудь бывать в кино?»
«Приходилось ли мне бывать в кино?»
«Конечно, приходилось. Да разве вы не слышали о кино прежде? Ведь кинематограф существует приблизительно с 1900 года», — удивленно переспросил я.
«Неужели? Но что за любопытная эта штука такая?»
«И вы не поверите, я решил высмеять ее», — заявил Бресс.
«То есть как высмеять?» — не переставал удивляться я.
«Очень просто. Вот, взгляните. Я написал пародию на нее. Самую дикую пародию, какую вам когда-либо приходилось читать». Он достал из папки несколько листов бумаги и ухмыльнулся. «Моя героиня — Окторунка, то есть помесь белого с мулаткой», — продолжал он. «Она прекрасна. Ее глаза наполнены блеском, ее дивная грудь вздымается в страстном волнении. Мужчины толпами преследуют ее, но она скромна и добродетельна, как ангел. У нее есть брат, с которым она вместе выросла. Настоящий дьявол! Ему одному известна ее самая сокровенная тайна, которую он хочет продать некоему миллионеру, у которого, в свою очередь, тоже есть своя страшная тайна. Всего в этой истории 4 страшные тайны. И это, можно сказать, настоящий рекорд».
«И вам не жаль тратить время на такие пустяки?» — спросил я.
«Жаль времени на пустяки!» — сердито воскликнул он. «А разве теперь мне не все равно, на что его тратить? Ведь мои книги никто не читает. Они никому теперь не нужны».
«А на что же вы живете? Как платите докторам за необходимый вам медицинский уход?»
«Доктора! Они отнимают у меня последний пенни! Но давайте не будем об этом говорить». И он опять с ухмылкой взялся за свою рукопись. «Черт возьми! Вчера вечером в этом самом кино, вы не поверите, было состязание поезда с автомобилем. У меня же в моей пародии будут состязаться поезд, автомобиль, аэроплан и даже лошадь».
«Вы мне позволите взглянуть на эту самую пародию, когда она будет вами окончена?» — спросил я.
«Она уже окончена. Я написал ее в один присест. Да я и не мог бы иначе. Прервавшись хоть раз, я бы не мог и помыслить о том, чтобы вновь к ней вернуться и продолжить возиться с такой чепухой». И он протянул мне листы своей рукописи. «Вот, возьмите. И должен вам по правде сказать, написание этой пародии меня изрядно позабавило. Тайна героини заключается в том, что она вовсе не Окторунка,
а креолка из Южной Америки. Ее брат — негодяй, вовсе не брат ей. Подлый миллионер — вовсе не миллионер, а ее возлюбленный, у которого нет ни пенни за душой. Он на деле оказывается настоящим миллионером. Вы увидите, что это замечательная пародия.
«Спасибо», — сухо сказал я и взял рукопись. С каким-то гнетущим чувством я покидал его в тот день. Продолжая думать о нем, о его болезни, о тяжелой нужде, в которой он пребывал, ибо конца ей я не видел. Тем же вечером, получив несколько минут свободного времени, я решил познакомиться с произведением моего приятеля. Прочитав первые две страницы рукописи из 35, я встал, нервно прошелся по комнате, затем снова сел и лихорадочно прочел всю рукопись до конца. Пародия! Черт возьми! Да он же написал не пародию, а самый настоящий сценарий! Замечательный киносценарий, который нуждается лишь в незначительной обработке. Волнению, охватившему меня, не было предела. Эта рукопись — самый настоящий клад. Да что там клад? Золотые прииски! И я был абсолютно уверен, что любая кинофирма ухватится за нее обеими руками. Да, но как быть с Брессом? С этим типом, подобным старому Филину со всей его дикостью и странностями? Представьте себе, он только что узнал о существовании кино. Если бы я сказал ему, что его пародия — не что иное, как самый настоящий фильм, он, несомненно, рассмеялся бы и бросил рукопись в камин, несмотря на то, что ей нет цены. Но как я смогу ее продать как сценарий, не спросив у него разрешения? И как смогу получить разрешение, не открыв ему своего намерения продать ее именно в этом качестве? Раздобыть для него денег было делом крайне важным, и продажа рукописи, умело устроенная, могла бы надолго вырвать его из когтей нищеты. У меня было чувство, словно я держу в руках музейную редкость, не имеющую цены, которая в любой момент может разбиться на мелкие куски, если я по оплошности уроню ее. Я припоминал тон его голоса при разговоре со мной, когда он сказал: «Но... что за любопытная эта штука такая?» Кроме того, меня пугала его болезненная щепетильность там, где дело касалось денег. Но как я могу провернуть задуманную мной сделку, ничего при этом ему не говоря? Да, я знал, что он никогда не читает газет. Но неужели я должен воспользоваться этим обстоятельством и продать рукопись какой-нибудь кинофирме, не ставя его даже в известность? Час за часом я ломал голову над этим вопросом и на другой день отправился к своему приятелю. Я застал его за чтением. «Hello! Это снова вы? Что вы можете сказать по поводу данной теории? Вот, этот автор утверждает, что египтяне очень многое переняли от каких-то народов с высокой культурой, некогда населявших земли в районе нынешней пустыни Сахара».
«Не знаю, что это за теория», — сказал я.
«Это глупость! Этот ученый, как видно...» На этих словах я прервал его, обратившись с вопросом. «Я хочу спросить, вернуть вам вашу рукопись, или вы позволите мне оставить ее у себя?»
«Рукопись? Какую рукопись?»
«Да ту вашу пародию на кино, что вы мне дали вчера».
«А, вот вы о чем».
«Ее? Да хоть в печь!» — быстро ответил он, желая поскорее вернуться к интересовавшей его теме. — Так вот, этот ученый... —
Хорошо, — вновь перебил я его.
— Именно на растопку я ее и пущу. Вы сегодня, по-видимому, очень заняты. — Да нет же, нет! — воскликнул он. — Мне совершенно нечем себя занять. Хотел было сесть за письменный стол, но какой в том толк? Мои книги никто не покупает. Похоже, мне скоро и вовсе придется положить зубы на полку. Это лишь от того, что вы не считаетесь интересами публики и не пытаетесь их удовлетворить.
А как я могу с ними считаться? И тем более удовлетворять, если я совершенно не знаю, в чем, собственно, они состоят.
Беда в том, что вы и не пытаетесь выяснить это. Если бы я, к примеру, предложил бы вам сейчас одну комбинацию, которая, несомненно, понравилась бы публике, я уверен, что вы выгнали бы меня из своей комнаты вон. Например, продать кинофирме вот эти золотые прииски, что лежат у меня в кармане, чуть было не сорвалось у меня с языка, но я вовремя удержался. Не надо рисковать, — подумал я, — ведь он дал мне право распоряжаться этой вещью по моему усмотрению. Придя домой, я быстро придал рукописи форму законченного сценария. Это не потребовало не только переделок, но и практически никаких усилий с моей стороны. Затем у меня возникло желание поставить на рукописи имя автора. При мысли об этом я руководствовался следующими соображениями. Если я представляю кинофирме эту рукопись как рукопись неизвестного автора, то я и получу за нее, как за рукопись неизвестного автора. А если я укажу подлинное имя моего друга, то мне заплатят за нее, по крайней мере, в два раза больше. Но идти на это было небезопасно. И тогда я решил сделать нечто среднее. Я решил не указывать имени автора, но сказать, что сценарий написан очень известным писателем, и что его желание сохранить инкогнито должно лишь подогреть интерес публики к картине. Я-то знал, что они сами сразу увидят, что этот сценарий написан гением. На другой день я отнес рукопись в контору одной крупной кинофирмы, приложил к ней записку следующего содержания. Автор данного сценария является признанным гением в области литературы, но по определенным причинам он не хотел бы открывать своего имени. Спустя две недели я, наконец, получил долгожданный ответ. Вещь была настолько хороша, что кинофирма, как я и предполагал, не могла ответить отказом. Всю следующую неделю мне пришлось провести в переговорах с представителями фирмы относительно условий контракта. Дважды, в ультимативной форме, я менял выдвигаемые мною условия, и оба раза они сдавались и принимали их. Они прекрасно знали, какая вещь попала к ним в руки. Я мог бы заключить договор и получить 2000 фунтов стерлингов и в дальнейшем еще некоторый процент от дохода с картины, который дал бы еще 2000 фунтов стерлингов к моменту истечения его срока. Но я склонялся к тому, чтобы получить при подписании 3000 фунтов стерлингов сразу, при этом полностью отказавшись от роялти, так как считал, что этим смогу существенно облегчить себе предстоящее объяснение с Брессом. Нельзя сказать, чтобы эти условия были такими уж сладкими для сценария, который, несомненно, представлял из себя самый настоящий боевик. Если бы я не был так связан с представителями фирмы, всеми известными вам обстоятельствами, я, безусловно, мог бы получить больше. Наконец, я подписал договор и получил чек. Но радость от этого успеха была неполной, так как я сознавал, что при этом я не приблизился к поставленной цели и наполовину. Впереди ожидали огромные трудности. Зная отношение Бресса к кино, я не представлял, как вручить ему этот чек. Вначале я хотел направиться к его книжным издателям и заключить с ними соглашение о том, чтобы они постепенно под видом гонорара за его книгу передали ему эту сумму. Но для осуществления этого плана я должен был посвятить их во все подробности своей тайной сделки. Кроме того, получение такой крупной суммы от издателей его книг привело бы к тому, что мой приятель, наверное, пожелал бы узнать, чем обусловлен такой всплеск читательского интереса к его творчеству и к каким именно произведениям, и мой секрет был бы открыт. Потом мне пришла идея отыскать адвоката, который бы вручил ему эту сумму под видом нежданно-негаданно свалившегося на него наследства от некоего дальнего родственника. Но это означало бы, что мне пришлось бы без конца лгать и изворачиваться. И все это еще при условии, что мне бы удалось найти адвоката, который бы пошел на такое дело. Неужели же, — размышлял я должен просто пойти к нему и выложить ему всю правду. Отсутствие решения этой задачи страшно мучило.